Братья и сестры, пожалуйста, время занимать ваши места. Очень интересную мысль Григорий Иванович выразил под следствием, а я вообще в заключении нахожусь. Потому что брат, который в конце говорит, у нас в народе говорит, он в заключении будет говорить. Так что вы в более лучшем положении, вы под следствием, а я в заключении. Друзья мои, дети Божьи все под следствием находятся, под следствием дьявола. Он ни одному Божьему дитю не простит ни одного малейшего стремления сделать правильно пред Богом. Поэтому мир всегда нас судит. Не удивляйтесь этому, друзья. Мое желание обратить внимание на Священное Писание. У нас сегодня библейский час, Евангелие Матфея, 27 глава. Одно очень в начале вступления хочется сделать. Есть необходимость в том, чтобы либо в четверг, либо, возможно, через одно-два воскресенья мы с вами коснулись очень важной темы. Очень важной – это толкование Писания. Удивительно, неудивительно, вернее, что вот эта трудность всегда сопровождала церковь, христианскую церковь. Разное понимание Писания. Одна Библия, а по-разному ее понимают. Как быть? Есть одна школа толкования, есть другая школа толкования. Друзья мои, безусловно, Бог возлагает ответственность на церковь и на тех, кого Он поставляет для служения, чтобы вести церковь. Поэтому есть необходимость говорить, друзья, об этом. И мы, как церковь, тоже где-то должны немного и определяться с тем, как мы относимся к Писанию. Более того, мы, как церковь, утвердили вероучение, с которым вы знакомы, всегда можете его прочитать, всегда просмотреть. И там есть очень важные детали – о том, как относиться к Писанию, как его толковать. Думаю, что мы одну или две встречи, безусловно, проведем об этом, рассуждение об этом. А сегодня хочу обратить внимание на 27 главу, несколько стихов. Мы остановились на 44 стихе. Это последний раз, когда у нас был библейский час. Сегодня позвольте предложить прочитать стихи с 45 по 50. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы коснуться некоторых очень важных вопросов. И сегодня я всех вас приглашаю на урок биологии. Что это значит? Чем на биологии занимаются? Одно из занятий – это внимательно, внимательно изучают природу. Там есть микроскоп, который помогает очень тщательно видеть маленькие детали. Зачем это все происходит? Чтобы все-таки увидеть то, что невооруженным глазом не видно. Зачем это все? Чтобы больше понимать, как развивается та или иная клетка и так далее. Более того, Писание прямо нас призывает, Павел пишет, послание к евреям, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». И почему это мы должны делать, как верующие люди, вы помните? Чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами Машами. Поэтому мы сегодня духовными биологами будем. Мы будем внимательно смотреть, я смею сказать, на самый главный текст во всем Священном Писании. На самый главный. Почему? Основа. Христос умирает на Голгофе. Это основа, друзья. И об этом мы с вами вместе сегодня порассуждаем. Позвольте пригласить для прочтения этих стихов, 27 глава Евангелия Матфея, с 44 по 50 стихи. 45, простите. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Почему я обратил внимание на то, что это стих, стержень, это главное во всем Священном Писании. Но вот эту основу указывал весь Ветхий Завет на смерть Христа на Голгофе. И именно вот этот факт был вдохновляющим для авторов Нового Завета, при водительстве Духа Святого, фокусировать внимание исключительно на основе для всех христиан. Итак, давайте посмотрим, друзья, на некоторые детали. Я понимаю, что, может быть, вы скажете, мы не увидим здесь каких-то практических уроков. А может, сегодня и не надо практических уроков брать, а просто подумать о том, что произошло. Хотя я думаю, что все равно мы для себя получим некоторые уроки. Итак, после того, когда Христа предали, когда Он прошел несколько судов, политических, религиозных, Его наконец-то привели на Голгоф. Мы обращаем внимание на стих 45. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Это было за день до еврейской Пасхи. Немножко наперед забежим. Христос умер в то время, когда надо было заколоть пасхального агнца. На что это вам указывает, друзья? Вот это постановление, которое евреям дано было много-много тысяч лет назад. Чтобы вы помнили, что вы были рабами в земле египетской, заколайте пасхального агнца и кушайте его. Христос умер именно в это время, друзья. И тем самым принес одну жертву, после которой не надо больше приносить никаких кровных жертв. Поэтому мы говорим, это основа, где предписания Ветхого Завета завершаются и утверждается единая жертва, кровь Христа, после которой нам, людям, не надо более приносить кровных жертв. Если быть очень внимательным, а у нас в вероучении есть такой пункт, что мы при изучении Писания понимаем, что надо изучать, учитывая грамматика, исторический фон. То есть обращать внимание на слова и обращать внимание на то, что стоит за этими словами. Быть особенно внимательными. Вы когда-то попадали в такую ситуацию, что, ну, обычно пожилые люди, вы меня поймете, я к этому возрасту иду, уже терял болтики от очков. Вы понимаете, какая это большая радость для нас? Очки есть, а не подцепишь их сюда. Маленький болтик упал где-то на полу. Мало того, что зрения нет, и очки на нос не оденешь, а болтик надо найти, потому что очки хочется носить. Друзья мои, вы понимаете вот это вот стремление? Ну, где вот этот маленький-маленький болтик, который очень сейчас нужен? Вот давайте вот это вот отношение сейчас применим к Писанию. Маленький болтик, если мы его пропустим, мы очки на нос не оденем. То есть мы многие вещи, может быть, не увидим для себя. Поэтому я предлагаю вам действительно быть особенно внимательным. Я постараюсь быть вместе с вами таковым. Тьма была, от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. О чем идет речь? У евреев были стражи 12 часов, то есть день делился на две части, день и ночь. А ночное время распределялось на стражи. Первая стража, четвертая, шестая и так далее. Стражи начинались, то есть ночное время, с 6 часов вечера. Это не так у нас. Ну, они не славяне. Давайте их принимать, какими есть. Немножко улыбнемся. День у евреев начинается с вечера. Вернее, ночь, простите. День начинается с 6 часов утра. С 6 утра до 9 – третий час. С 9 до 12 дня, до полудня – шестой час. С 12 дня до 3 дня – девятый час. И с 3 часов дня до 6 вечера – это 12 час. Итак, в какое время это все происходит? Была же тьма с часа, от 6 часа до часа 9. О каком времени идет речь? С 12 часов дня до 3 часов дня – самый день. Что происходит? Тьма. Друзья, оставим лишние рассуждения о том, что произошло. Ну, если мудрствовать сверхнаписанного, то, говорят, тучи нашли такие темные-темные стали. Оставим эти размышления. Оставим. Вот это есть мудрствование сверхнаписанного. Если говорить прямо, Бог послал тьму. Я хочу быть вместе с вами очень внимательным. Вот в это время, с часу шестого до часа девятого, когда была тьма, Христос ни одной фразы не произносил. Вы не обращали на это внимания? Почему? Почему? Он произносил фразы до этого и после этого. Осмелюсь пригласить вас к следующему размышлению. У Христа это был самый пиковый момент, когда Он соприкасался с силами тьмы. И вот то, что тьма сгустилась, это была реальная тьма, осязаемая тьма, указывало на то, что это пик противостояния. Христос столкнулся с силами тьмы. И вот это было одно из тяжелейших противостояний. Да, Христос еще не умер. Но это явно свидетельство, что здесь сама тьма способствовала тому, чтобы оказать давление. Об этом нигде не написано. Мы можем предполагать, но у нас нет основания вот это отвергать. Была тьма в самый разгар дня, когда, по сути, должно было светить солнце. И вот это действительно, смотрите, и люди молчали. Никто из евангелистов ничего не говорит о том, как вели себя люди в эти три часа. А что делают люди ночью? Представляете, день, вдруг раз, неожиданно, не так, плавненько-плавненько сумерки, а потом ночь. Вот раз, день, и вдруг раз тьма. Вы же понимаете прекрасное состояние людей. Представьте такую картину, сейчас раз, и все погаснет. И мы во тьме окажемся, ваше состояние. Да, легкая паника, как минимум, правда? Это благо, что на улице еще светло, но как-то, если здесь погаснет свет, представьте себе полная тьма. Поэтому, друзья, подумайте о том, и у нас нет права не поднимать этот вопрос и не говорить о нем, но мы не будем фантазировать. Подумайте о том, что могло быть в сознании людей. Некоторые осмелившиеся исследователи говорят, что солнце не могло смотреть на это величайшее злодеяние, поэтому оно спряталось. Я не думаю, что это совсем правильно. Не надо считать солнце с имеющим интеллект. Оно ненавидит людей, поэтому оно спряталось. Нет, друзья, это явный Божий промысел. И люди должны были это видеть. Это одна деталь по 45 стиху. От шестого часа была тьма по всей земле до часа девятого. Далее. А около девятого часа уже закончилась тьма. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани». То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот он пик, друзья. Вот он пик. Это одно из тяжелейших текст Библии, с которым наш интеллект едва ли сможет справиться. Но что здесь произошло? У нас как-то была проповедь, вы помните, мы говорили об этом. Некоторые фрагменты, позвольте вам напомнить. Христос молится: Боже мой, для чего ты меня оставил? Друзья, мы можем фантазировать и говорить, оставил или не оставил. А для Христа было ясно, оставил. Все было ясно. Мы начинаем, да нет, где-то, как-то, переводы, друзья. Ясно, это текст говорит, оставил. Но будьте внимательны, вот когда мы проповедовали, я помню, я об этом не говорил, и где-то думаю, наверное, не совсем был прав, что на эту деталь не обратил внимания, позвольте сейчас исправиться. При всем том, что отец оставил сына, что говорит сын? Боже, какое дальше стоит слово? Мой. При всем том, что отец его оставил, смотрите, как относится сын к тому, что отец от него отвернулся. Он говорит: Боже мой. Отвернувшийся отец не перестал быть дорогим для сына. О чем это, друзья, говорит? о том, что действительно было полное согласие. Сын на это пришел. Почему отец оставил сына? Мы об этом говорили. Потому что как раз-таки в этот пиковый момент, он кульминационный, это главное, это стержень всего Священного Писания. Происходило исполнение Божьей воли, возмездие за грех, смерть. Сын Божий, не совершив ни одного греха, за мои, ваши грехи и грехи всех людей незаслуженно умирал. И настолько вот этот ужас мирового греха, позвольте сказать, был Богу противен, наверное, по-другому нельзя сказать, что вот это вот зловоние, не пугайтесь этого слова, это наша жизнь, жизнь без Бога, вот это вот зловоние, это грязь, этот смрад, это ужасное, на которое смотрел отец, оно отвернуло взор отца от сына. Это ты обезобразил Сына Божьего и заставил, чтобы Отец Небесный отвернулся от сына. Вот о чем мы, друзья, должны подумать. Вот она кульминация. Боже мой, для чего ты меня оставил? Сын ясно понимал, что он оставлен отцом. Очень ясно понимал. Чуть позже мы читаем слова, об этом сегодня не будем говорить, это в следующий раз. «Отче мой, в руки твои предаю дух мой». Все, жертва принесена. Жертва принесена, друзья. Итак, вот этот стих 46, по сути, показывает глубину моего, вашего греха, греху всех людей. Это кульминация, друзья. Почему об этом, друзья, надо размышлять? Почему? Почему сегодня верующий должен опасаться заигрывать с грехом? Почему пред нашими глазами должна быть вот эта картина распятия Христа? Почему? Мы должны помнить это, как верующие люди, что из-за моих грехов, даже одного греха, мой грех был там. Отец, любя меня, послал Сына Своего, позволил Ему взять на Себя этот грех и умереть не за свои грехи, незаслуженно. И все это только потому, что Он любит человека. Вот она цена моего искупления, цена вашего искупления. Насколько это должно всегда стоять перед нашими глазами и отвращать, отталкивать наш взор и наше желание от чего? От греха. Убегайте греха. Какой вывод можно из этого сделать? 47 стих. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». Интересная деталь. Христос произнес эти слова по-арамейски. Безусловно, он был измученный, сил не было. Он что-то сказал, его не совсем расслышали. Слово «Элои» – это не «Илия», они произносятся почти одинаково, но пишутся по-разному. «Эл», «Элохим». Знакомо это слово? Вот что сказал Христос. Но люди не расслышали, исходя из того, что они неправильно поняли слова Христа, они стали делать свой вывод. Он Илию зовет. И вот этот стон умирающего человека превратили в сарказм. Подождите, мы посмотрим, придет ли Илия спасти его. Они-то понимали, что Илия один из двух людей, который не увидел смерть. А мы посмотрим, как он с ним будет умирать. Но это сарказм, друзья. Позвольте немного, вот, видя вот этот принцип, попытаться применить его к нам. Неясно услышали Божье Слово и сделали неправильный вывод. Не так ли, друзья? Это предостережение мне, предостережение вам, быть действительно биологами и под микроскопом рассматривать Священное Писание. Позвольте вот это выражение употребить. То есть быть особенно внимательным. И в качестве примера хочу привести одну интересную деталь, с которой мы недавно соприкоснулись. Вы помните, когда мы так попытались аплодировать? Помните, был такой недавно момент? И когда мы обратили внимание на Священное Писание, то интересно сразу же говорить, послушайте, а ведь Писание-то написано, я хочу на это обратить внимание. Писание говорит о рукоплескании. Но если внимательно смотреть, о чем там идет речь? Итак, верующим людям можно в храме аплодировать или нет? Вы как думаете? Не обращайтесь к вашим традициям, а обратитесь к Священному Писанию. И вот здесь невнимательность к Священному Писанию. Писание прямо говорит о некоторых вопросах, но из-за того, что мы хотим, что-то нам нравится, мы за это цепляемся. Я хочу предложить посмотреть на 46-й Псалом, который еще раз, вот внимательное рассмотрение, хочу показать на то, что наши невнимательные отношения к Божьему Слову приводят нас не к правильным выводам. То же самое, как и люди не услышали ясно Божье Слово, тут же его извратили и пошли у них свои выводы. И даже надсмехательство. 46-й Псалом, стих 2. Во-первых, начальнику хора, сынов Кореевых, Псалом. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу голосом радости». Итак, можно аплодировать, друзья? Давайте будем аплодировать. Давайте. О чем здесь идет речь? Во-первых, смотрите, насколько неправильный и искаженный подход в данном тексте. Этот стих состоит из двух частей. Он перед вами. Первое. «Восплещите руками все народы». Дальше. «Воскликните Богу голосом радости». Когда приглашается сказать «Слава Богу» и громко, мы это делаем? Это вторая часть этого псалма. А нам это не надо. Нам бы похлопать. Вы обратите внимание, это первое. Почему первая часть берется, а вторая удаляется? Это первое. Второе очень важно. Вот это слово, этот псалом написан не для богослужения в храме. Он написан, чтобы его исполняли, когда царь воцаряется. Это народное гуляние, это ликование. И вот там можно это делать, но будьте внимательны, что о чем идет речь. Вот явно показывает следующее. Когда пелся этот псалом, то евреи во время пения вот что делали. Вот о чем идет речь. Это делали во время пения, а не после поаплодировать. Что происходит, друзья? Мы взяли слова из Священного Писания, а нам это удобно кому-то и посвистеть в доме молитвы нормально. Итак, невнимательное отношение к Священному Писанию к чему приводит? К неправильным выводам. Это один из примеров. Это один из примеров. Итак, Христос открыто обращается к Отцу на арамейском языке. Люди не расслышали, и вместо того, чтобы спросить, о чем Он говорит, они тут же по-своему интерпретировали все это и делают вывод, и отсюда поступают. Друзья мои, это практический вывод сегодня для нас, чтобы быть особенно внимательным к слышанному, к слову, чтобы не отпасть, чтобы не было проповеди иного Евангелия, другого, искаженного и неправильного. Итак, неправильное отношение к словам Христа на кресте привело людей к неправильным поступкам. Сохрани Господь нас после этого быть невнимательным к Священному Писанию. Это, друзья, для нас очень важно. Мы движемся далее, прочитали стих с 27 главы, 46 и 47. Неправильное понимание. Некоторые, стоявших там, слыша это, говорили, Илию зовет. Неправильное представление, друзья. Я хочу, чтобы мы вместе с вами были внимательными исследователями Священного Писания. Снова и снова себе, друзья, хочу сказать. Вас хочу искренне попросить. Когда вы исследуете Священное Писание, мы будем об этом говорить, когда будем касаться толкования Писания. Это серьезный вопрос. Когда у вас вы пришли к какому-то пониманию, если это ваше личное понимание, это правильно, что вы, исследуя Писание, пришли к какому-то выводу. Но я хочу сказать, это мое и ваше понимание. Это первое, что я всегда должен помнить. А вот правильное оно или нет – откуда мне знать? Мы нередко заявляем, ты неправильно толкуешь Писание. Ты не прав, потому что перед нами стоит эталон истины. И он все знает. Друзья, Если у моего мнения я пришел к какому-то выводу, есть другие тексты, которые не согласны с моим мнением, мое мнение неправильное. Я любил математику. Там было одно золотое правило. Чтобы не ошибиться в своем решении, что нужно сделать? Подскажите, любители математики. Проверьте. Проверьте, подставьте ваш ответ в ваше решение. Если все совпадет, вы правильно решили задачу. Так, друзья? Так. Так вот, свое мнение. Наложите на Священное Писание. Если все совпадет, и не будет ни одного текста, который будет выступать против моего или вашего мнения. Мое и ваше мнение какое? Правильно. Правильно. Но если хоть один текст выступает против моего мнения, не торопитесь заявлять, что оно правильное. Итак, нам следует быть особенно внимательным, чтобы не отпасть. Внимательным к слышанному. Далее. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом, и наложил на трость и дал ему пить. Друзья, это вторая попытка из присутствующих на Голгофе хоть немного обратить внимание на страдания Христа. Как только его распяли, помните, ему уксус дали. Он отказался пить. Здесь другая ситуация. Мы не видим, что во второй раз Христос отказался пить. Это дает право нам сделать вывод, что в первом случае давали ему напиток, одурманивающий, чтобы отключилось сознание. Ну, наркотик, позвольте сказать так, чтобы было понятно. Обезболивающий. Христос отказался пить, потому что хотел в ясном сознании принять страдания, не в одурманивающем состоянии. Это хороший урок для меня и для вас. Не убегайте от страдания. Я лучше уйду, чтобы не было головной боли. Это не по-христиански. Это не по-христиански. Христос открыто смотрел в глаза опасности, и хотел поступить, в этом случае совершить страдания, не с отключенным сознанием. Реально видя опасность, понимая, что Господь с ним, идти и встречать эту трудность. Друзья мои, не убегайте от трудностей. Бог посылает их нам. Для чего? Для того, чтобы нас формировать. Помните, что говорит Писание? В одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье, размышляй. От кого все это? То и другое создал Господь. Для чего? Чтобы мы ничего не могли сказать против Него. Так написано. Итак, и хорошее, и плохое нам нужно, чтобы мы не возмущались. Ну, позвольте сказать простым словом. Чтобы действительно мы реально открыто смотрели в глаза трудности и в глаза радости одинаково. Потому что и то, и другое от кого? От Господа. И для того, чтобы мы учились воспринимать это от Господа. Итак, попытка помочь Христу, и видим, что Христос здесь принимает напиток, это дает право, говорит о том, что это уже другой напиток. Ну, некоторые, следуя еврейские и греческие слова, говорят, что это был напиток такой просто освежающий. Это не был одурманивающий напиток, просто освежающий. И написано, и, значит, дал ему пить. О чем это говорит? О том, что он пил, хотя прямо не сказано, что он пил, но дал ему пить. То есть, можно предположить отсюда, что Христос действительно в этот момент принял этот напиток. Дальше, стих 49. «А другие говорили, постой, посмотрим, придет или Илия спасти его». Не, мы об этом раньше говорили. Неправильно услышали слова Христа. И вот эта злоба, смотрите, она в искаженном виде, они поняли слово, это же слово в сарказм превращают и добавляют боли Христу. Помните, у нас была проповедь о том, чтобы всякое коварство да будет удалено от вас. Это речь идет о взаимоотношениях между верующими. Коварство происходит от слова «укусить», «ущипнуть». Что сделали люди? Неправильно услышав Христа, исказили его слово. Христос же не это говорил, не это. Исказили этого слова и направили его против Христа. Друзья мои, во-первых, явно показано, что это злоба людей на Христа. Явно это видно. Полное непринятие слова. Почему у меня и у вас проявляется это состояние, друзья? Почему? Это противление слову. Если мы позволяем сарказм себе допускать, глумиться, надсмехаться, кусать, щипать, ловить. Это происходит от того, что нет у меня правильного отношения к Писанию. Я его неправильно понял. Итак, это очень важный момент. 50 стих. «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух». Я думаю, что здесь Матфей не пишет, что Христос сказал. Другие евангелисты добавляют, вы помните, какие слова Христос сказал? «Отче, в руки твои предаю дух мой, сказав сие, испустил дух». Это очень, друзья, важные мысли. Ну и позвольте, я думаю, немножко время, давайте прочтем и 51 стих, и думаю, что дальше не будем читать, потому что надо на него обратить внимание, он в контексте идет. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Когда это произошло? Когда это произошло? Когда Христос умер. Предсмертное состояние сопровождала тьма, факт смерти сопровождало землетрясение. И одно очень важно, друзья. Мы раньше сказали о том, что Христос умер, значит, тьма была с часу шестого до часа девятого, так? То есть после трех часов Христос начал говорить. Как раз это было время, когда евреи должны были заколоть пасхального агнца. Это очень серьезно, друзья, мысль. Никакого нарушения Ветхого Завета. Никакого. Полное подчинение. Христос сказал прямо, я пришел не нарушить закон, а исполнить. Поэтому в смерти своей исполнена была эта очень важная истина. В то время, когда приносилась пасхальная жертва, умер Христос. Мои друзья, умер Христос. Не впал в кому. Умер Христос, сказав сие, почил, испустил дух. Выражение «в руки твои предаю дух мой». Друзья мои, я хотел бы немного вот развить это и связать с Ветхим Заветом. Книга Екклесиаста говорит так, возвращается прах в землю, а дух возвращается к Богу, который дал его. В данном случае слово «дух» указывает не на дух человека, а на жизнь. В Бытие мы читаем «вдунул дыхание жизни», когда он сотворил Адама и Еву. Он дал жизнь. Адам был полноценным человеком, но мертвым. Он лежал, не двигался. И когда Бог в это прекрасное создание вдохнул жизнь, вот тогда Адам поднялся. Бог дал жизнь, Бог забрал жизнь. Сын понимал, что жизнь его в руках Отца. Поэтому он говорит, жизнь мою, дыхание жизни в твои руки отдаю. Почему? Это важный момент еще. Потому что Христос действительно умер. А как он будет воскресать? Как он будет воскресать? Поэтому сын перед последней секундой его жизни говорит, «Отец, в твоих руках жизнь моя». Как Христос воскрес? Помните, что говорит Писание? Силою Отца. Он не сам воскрес. Он умер, поэтому вот эту жизнь свою он отдал Отцу. Она в твоих руках. И Отец не сын себя воскресил, а Отец, взяв в руки жизнь Сына, позволил тому, чтобы факт смерти произошел, реальной смерти. После этого возвращает его к жизни. Итак, я думаю, что вот это как раз-таки указывает на то, что полностью жизнь Христа, Сына, была в руках Отца. Очень важная деталь. Как раз в это время, когда Христос умер, представьте такую картину, возможно, вы на нее не обращали внимания. Я удивился, когда вновь вникал в этот текст, думаю, почему я об этом не думал? В это время в храме должно было проходить богослужение. Жертва должна быть принесена. Вы понимаете, насколько это серьезно? И в этот момент, когда должны были совершать это жертвоприношение, перед святым, святое святых, то есть место, где был ковчег, самое святое место в еврейском храме, в этот момент разрывается вот эта занавесь, эта завеса. Некоторые говорят, что она в ладонь толщиной была. Не вот так, а вот так. Представляете, сколько, ну сколько там, 4, 5, 6 инчей, ну 12-15 сантиметров. Вот такой толщиной была эта завеса. И она разорвалась как? Это важно. Матфей подчеркивает, разорвалась сверху донизу. Это прямое указание, что это сделал Бог. И тем самым, в этот момент, когда должна была пасхальная жертва приноситься, Бог открыл через смерть Христа свободный доступ куда? Можно другими словами сказать? В Божье присутствие. В Божье присутствие. Вот почему мы сегодня можем приходить к Богу Отцу. Потому что завеса в храме разодрана была Богом. И тем самым доступ к Отцу был дан. Никто из нас и сегодня ко Христу не может прийти, минуя Христа. Будет правильным, если в наших молитвах в конце мы будем повторять правильную евангельскую фразу. «Отче, во имя пролитой крови мы молимся Тебе». Потому что только во имя этой пролитой крови мы можем предстоять перед Богом. Не потому, что мы давно верующие или в семье верующих родились. Нет. Вот он, ключевой момент всего Священного Писания. Бог через смерть Иисуса Христа позволил людям войти в Божье присутствие. Павел пишет, Христос одним единократным принесением в жертву тела своего что сделал? Совершенными приходящих. Нам не нужно совершать кровных жертвоприношений. Она однажды совершена. Поэтому вот этот момент, когда Ветхий Завет прекращает свои полномочия со всеми предписаниями. Вот он. Кровь Христа пролита. Все, друзья. После этого начинается новое. Вот почему важно нам на именно этот момент обращать ключевое внимание. Итак, дал Господь возможность, открыл в смерти Христа, именно в смерти, не в воскресенье, будьте внимательны. Завеса разодралась не тогда, когда Христос воскрес, а тогда, когда Он умер. То есть, Божья заповедь, Божья справедливость была удовлетворена. Христос умер, взяв грехи всех людей на Себя. А раз Он умер, Божья справедливость удовлетворена, после этого для всех людей что открывается? Божья благодать. Люди не покаялись, когда завеса в храме разодралась. Не покаялись. Это правда. Да, они возвращались, бия себя в грудь, но, видимо, с перепугу. Там не было покаяния пред Богом. Было какое-то глубокое сокрушение, непонимание. Видимо, нас не туда народ этот завел, не туда священники завели. Может быть, от этого не возвращались, но это не было покаяние перед Богом. Итак, именно смерть Христа дает нам полное право и сегодня приходить к Отцу Небесному и пользоваться Его благодатью. Итак, непонимание, вот и невнимательное изучение вот этих вот некоторых деталей, смотрите, каким бедным делает мое и ваше представление о сути смерти Христа. Я понимаю, друзья, что это теория, это правда, это больше теория. Но когда мы понимаем, что произошло, поверьте, страх и трепет у меня и у вас будет больше возрастать. Это будет хорошо, если это так. Итак, завершая сегодняшнее наше библейское изучение, Bible Study, знакомясь со словами евангелиста Матфея, Бог подарил для нас возможность сегодня, позвольте сказать так, во святое святых богословия посмотреть, в глубину посмотреть. Суть нашего спасения, что произошло. Я думаю, что у нас будет сейчас и предоставлена будет хорошая возможность перед тем, кто вот это удивительное сделал. Но действительно, даже вот то, о чем мы говорили, оно превосходит наше разумение. Я говорю, я многих вещей в этом не понимаю. Мне трудно поднять некоторые детали. Но я понимаю, что это основа. Это то, через что я стал верующим. Вы стали верующим. Это то, что мне и вам дало жизнь и будет дальше давать жизнь. И вот это заставляет и меня сегодня просто перед Христом Иисусом просто трепетать, благодарить Его за Голгофскую жертву и низко-низко поклониться Отцу Небесному за это. Вот почему библейские христиане становятся на колени и опускают свое лицо, понимая, что мы становимся перед святостью Господней. А тем, что мы преклоняем колени, мы показываем наше глубокое почтение, признаем величие Господне, наши преклоненные колени показывают наше смирение, друзья, перед Богом. Поэтому пусть вот это глубокое понимание смирения перед Богом и размышления об основах Евангелия смирят нас и сегодня. Пусть приведут нас к покаянию, пусть приведут нас к исповеданию и пусть приведут нас к прославлению Бога. Нам не надо умирать, потому что Христос умер. Аминь. Время для молитвы.